Глава третья. Варра.
Не боишься возвращаться в Агасиму?
Юи, как и положено почтительной служанке, семенила на полшага позади, скромно опустив глаза, но ее вкрадчивый голос, напоминающий назойливое жужжание насекомого, настойчиво звучал у Рея в ушах. «Не боюсь», — ответил заклинатель, сворачивая в узкий переулок, заваленный мусором и ведущий к кварталу веселых домов.
На них поглядывали, и заклинатель понял, что никогда прежде не ловил на себе таких взглядов — уважительных, робких, иногда заискивающих и даже испуганных.
Торговцы фруктами, таскающие за собой тележки, издающие тяжелое благоухание спелых плодов пайи, водовозы, продавцы амулетов, медной посуды и сверчков-предсказателей спешили уступить дорогу человеку с золотым приметным знаком на синем шардане. Девушки многозначительно перешептывались, оглядываясь на молодого мага. Дети забывали об играх, провожая восторженными взглядами. Мужчины почтительно кланялись. «А ведь ничего не изменилось», — думал Рэй, отвечая кивком на приветствие двух рабочих из провинции Хаката. «Я остался прежним».
«У тебя на костюме появилась золотая безделушка», —
прозвучал над ухом скрипучий голос.
«Ты знал, что раньше заклинатели не носили этот знак?»
«Нет, не знал».
«Он был им не нужен»,
— голос Кудзу зазвучал низким скрежетом, неприятным до зуда.
«Все изменилось. Прежде вы стремились быть, а теперь всего лишь стараетесь казаться».
Рэй оглянулся. Девушка, следующая за ним, выглядела погруженной в свои мысли и безучастной. Размышления пожирателя мыслей звучали исключительно в голове мага. «Что это значит?»
«Ты заклинатель?» —
тут же спросил дух.
«Да». «И ты можешь справиться с любой потусторонней сущностью?»
В словах Кодзу пробилось ехидство.
«Ты можешь справиться со мной?»
«Нет».
«Значит, ты еще не заклинатель. Хотя и кажешься им. Золотая безделушка на груди, магическое оружие за спиной. А прежде никого не интересовало, как выглядел маг, ведь он был им».
Дух помолчал, а затем сменил голос на более приятный, спокойный и мелодичный.
«Это долгий и тяжелый путь. Отказаться, добыть. И, пожалуй, только на смертном одре можно точно сказать, кем ты был. Великим заклинателем или сельской недоучкой, непобедимым воином или всего лишь хитрецом, вселившим в свое тело хранителя».
«Но он действительно непобедим», — усмехнулся Рэй, прекрасно понимая, что дух говорит о наместнике Югора.
«Непобедим дракон», —
отрезал тот.
«А человеческое тело все так же беспомощно. Вы стали слабыми, ленивыми, нелюбопытными».
То же самое говорили маги Румунга.
«Маги Румунга сами превращают себя в духов от собственной беспомощности», —
со злостью отозвался Кодзу.
«Вы скучные». «Скучные», —
повторил он по слогам.
«Прежние люди, заклинатели, воины, крестьяне были. Они договаривались с великими духами, обманывали горных ведьм и Хоккайу, летали на неритах, строили колоссальные здания. А теперь выродились. Вы все кажетесь не люди, а пустые иллюзии. И мне скучно смотреть на ваш скучный мир».
«Но у тебя есть свой собственный».
«Да, я создал его от скуки».
Рэй невольно усмехнулся, услышав сварливые интонации в его голосе. «Зачем же ты связался со мной?»
«С тобой хотя бы забавно. Умеешь искренне ненавидеть и действовать. Хоть и не знаешь, что на самом деле надо делать».
Кодзу замолчал. Рэй не стал продолжать разговор, обдумывая его слова. В них действительно была доля истины. Все истории о легендарных магах и героях древности, которые он читал во время обучения в храме, подтверждали это. Теперь никто не мог повторить их подвиги. Заклинатель рассеянно смотрел по сторонам, думая о том, хотел ли бы он быть, а не казаться. Варра, как всегда, оставалась многолюдна, шумна, суетлива, наполнена по самые крыши звуками и запахами. Потусторонних существ здесь было так же много, как и людей. В маленьких лавочках жарили рыбу, варили рис с кислой подливкой и сворачивали в трубочки сладкое тесто. И здесь же крутился невидимый для остальных горожан безвредный Найсака Номи, жадно принюхивающийся к заманчивым ароматам. На каждом углу выступали акробаты, глотатели огня и жонглеры, собирая мелкие монетки и не гнушаясь подношениями в виде еды. Неподалеку в мусорных кучах вместе с крысами рылись ксамику, такие же хищные, юркие и агрессивные. В толпе шныряли мальчишки, пытаясь всучить проходящим мимо мужчинам листы бумаги с изображениями красоток из близлежащих веселых домов. Из окна одного из таких заведений выглянула бледная красавица с печальным, полупрозрачным лицом. Канашими заметила заклинателя и тут же скрылась, чтобы не искушать судьбу. Сейчас, после пребывания в замке наместника, Рэй чувствовал себя так, словно к нему вновь вернулось одно из чувств, которого он был долгое время лишен. То самое, с чьей помощью он улавливал присутствие потусторонних сущностей и ценил его наравне со зрением, слухом, осязанием. Он вышел в город час назад. Юи увязалась следом. Наместник со свиты разместился в большом павильоне, немного уступающем размерами замку в Югоре. Тот стоял через несколько улиц от императорского дворца, скрытый зеленью густого сада. Рэй очень хорошо помнил это место. Они вдвоем с Конринином лазали сюда тренироваться в ловле юрких наватори, которые водились здесь в огромном количестве. Давным-давно. Странно было оказаться на этих заросших дорожках, окруженных старыми сливами и кустами жасмина. Не тайком, а полноправным гостем. Не таясь идти по хрустящему гравию и мять траву на лужайках под соснами. Одноэтажный каменный дом с низкой покатой крышей едва виднелся среди деревьев. Заклинатель помнил его именно таким, угрюмым, пустым и холодным. Теперь стало понятно, кому он принадлежал. Семье Иширо, наместник Югоры, иногда останавливался здесь во время нечастых визитов в столицу. Было видно, что тут давно никто не жил. Просторные холодные комнаты заполняли паутина, пыль и мелкие духи. Управляющий, благостный толстяк, только вздыхал по этому поводу и разводил руками, жалуясь на ленивых слуг и коварных духов. Наместник не обращал внимания на разруху, его одолевали более серьезные заботы, чем благоустройство дома. Письмо из Варры, которое он ждал, пришло спустя неделю пребывания Рэя в должности придворного мага. После молниеносных сборов повелитель Югоры с отрядом и минимальным количеством помощников отбыл в столицу. И уже через два дня пути они оказались на месте. Рэй побродил по пустым комнатам, из которых шустро удирали пивы и бибы, испуганные мощными эманациями дракона-хранителя господина Акену. Заклинатель едва успел почувствовать отголоски их панического бегства и снова погрузился в пустоту. Мимо торопливо сновали слуги, разбирая багаж. Развешивали костюмы в шкафы, сервировали стол для легкого обеда, спешили смахнуть пыль, оставшуюся кое-где в пустовавшем доме. Охрана заключила здание в кольцо, словно кому-то могло прийти в голову напасть на наместника, хотя теперь Рэй уже ни в чем не был уверен.
«Меньше магии, больше политики», — посоветовал ему Кодзу, по-прежнему пребывающий в облике служанки.
И заклинатель понимал, что должен согласиться с этим. Время выслеживания потусторонних существ и увлекательных приключений с ними прошло. Надо было составлять не магические формулы, а убедительные фразы, которые подействуют на недоверчивых слушателей. «У Сагинара это получилось бы», — невесело подумал Рэй, направляясь к своей комнате, находящейся рядом с покоями наместника. Первое, что он увидел там — темный женский силуэт на фоне светлого окна. Юи смотрела на глянцевые листья алатана, хотя должна была разбирать вещи господина и наводить порядок в его спальне.
«Интересно, как долго мы здесь пробудем?» спросила она с такой отрешенностью, что этот вопрос вполне можно было отнести и к пребыванию в доме наместника, и к обитанию на этой земле.
«До первого заклинателя, который почувствует в тебе пожирателя мыслей», ответил Рэй. Впрочем, он уже сомневался в способности представителей башни обнаружить в милой, услужливой девушке марионетку Кодзу. Тот пребывал в своем мире, умело управляя новой игрушкой, которая выглядела как человек, вела себя как человек и ощущалась так же. Никто из слуг не заподозрил подмену, а несколько служителей ордена, мимоходом заглянувшие в повозки при въезде в город, не заметили ничего опасного или хотя бы странного.
«Пока с нами господин дракон, меня не почувствуют», ответила Юи равнодушно, провела парами и отстраненно посмотрела на палец, испачканный пылью. Эманации этой твари забивают даже императорских хранителей. Знаешь, я ему сочувствую».
Девушка повернула голову, и в ее глазах засветились две белых луны. Отражение взгляда Кодзу, наблюдающего за собеседником из своего потустороннего мира.
«Быть заживо замурованным в человеческом теле?»
Она недобро усмехнулась.
«Люди такие выдумщики. Куда мне до них?»
«Как будто ты не жесток», — отозвался Рэй, стягивая шардан, запылившийся во время скачки верхом от Югоры до Варры. Бросил его на скамью у стены и полез в сундук, который только что внесли в комнату слуги. За новым.
«Дело в том, заклинатель, что я не вижу разницы между жестокостью и милосердием», задумчиво произнес Кодзу голосом своей марионетки, глядя в окно, за которым взмывали к небу ветви серебристого алатана и плескались на ветру разноцветные флаги. «Слова эти знаю, но не понимаю, не чувствую, где заканчивается одно и начинается другое».
«Действительно не понимаешь или притворяешься?»
«Попробуй принять это на веру». «Куда ты собрался?»
«В город», — ответил заклинатель, натягивая новую чистую одежду. «Надо повидаться кое с кем».
«Кое-кто — это, надо полагать, твой друг Гризли».
Юи отвернулась от окна и уставилась на юношу с жадным любопытством. «Да». Рэй стянул жесткие края воротника и уже привычно застегнул на груди золотой знак.
«Когда у вас аудиенция, которую так ждал наместник?»
«Сегодня вечером». Он смахнул пыль с сапог и решил не переобуваться. «Ты же наверняка слышал. И, надеюсь, не собираешься со мной».
«Что вы, господин Рэй, это было бы неприлично».
«Замечательно», — от души порадовался заклинатель. «Ладно, мне действительно нужно найти Гризли и обсудить с ним кое-что».
«Я пойду с тобой». «Теперь вам, с вашим статусом, нельзя появляться в городе без слуги или оруженосца», — добавил он голосом Юи.
«Ну, конечно», — пробормотал Рэй, понимая, что отвязаться от Кодзу не получится. И сейчас ему казалось, что, следуя за господином, дух получает удовольствие, наблюдая за людьми. Быть может, ему действительно было скучно. Размышления Рэя оборвались. Он заметил, что в какой-то миг гомон начал стихать. Пестрая толпа стала расступаться. Некоторые прохожие поспешили скрыться в ближайших лавочках, другие торопливо согнулись в почтительных поклонах, а кое-кто свернул в соседний переулок. Рэй, заинтересованный неожиданным переполохом, остановился и увидел, наконец, чем тот вызван. По центру улицы шел отряд воинов. Их шарданы издали казались тусклыми, поблекшими, но вблизи заклинатель разглядел, что это сложнейший орнамент, который сплетается в изображение тигра в прыжке. Меч на боку каждого был шидакума, и его ножны, оплетенные металлической сетью, сияли на солнце. Воины время от времени бросали быстрые взгляды по сторонам, оценивая, все ли граждане достаточно убедительно выражают свое почтение к ним или кого-то надо поучить уважению в назидание остальным.
«Императорская гвардия», — прошелестел за спиной взволнованный девичий голос. «Элитный отряд, серебряные тигры. Говорят, они принимали участие в усмирении бунта в Тоши. Вырезали всю деревню».
Юи согнулась в глубоком поклоне, и даже алые цветы ее прически выразили восхищенное благоговение перед бравыми воинами. Идущий впереди отряда тигров Ренсун, командир сотни воинов, встретился взглядом с Рэем, не спешившим преклонять колени. Нахмурился было, но, посмотрев на его шардан, украшенный заметным знаком, кивнул, приветствуя равного себе по статусу, хотя и сражающегося не с людьми, а с потусторонними сущностями. Заклинатель ответил тем же. Субординация была соблюдена. Отряд прошел мимо. Горожане выпрямлялись, переглядывались, обменивались комментариями по поводу опасной встречи. Выныривали из дверей лавок, опасливо озираясь, и спустя несколько минут улица вновь была заполнена обычным шумом и толкотней. Рэй направился дальше. «У духов такие же проблемы? Сбыть и казаться?» — спросил он, возобновляя прерванный разговор.
«Нет», — ответил Кодзу с легким смешком. «Уда — это Уда, и ему ни к чему выглядеть Юмеем, а Кодзу — Юма. Мы неизменны. Раньше обе чаши весов этого мира были уравновешены. С одной стороны, мощные потусторонние сущности, с другой — великие люди. А теперь вы, маги, нарушаете равновесие».
Отдаленная тень догадки коснулась было Рэя, но за спиной вдруг прозвучал вежливый голос Юи.
«Мы пришли, господин Рэй».
Этот веселый дом ничем не отличался от остальных заведений на улице.
Скромное здание, первый этаж которого был построен из серого камня, надстройка второго из дерева, потемневшего от времени. Различие было лишь в цвете фонариков, висящих у входов. На дверях соседних они были зелеными и красными. Там, куда направлялся заклинатель, — лиловым.
«Я подожду вас», — сказала Юи, останавливаясь возле лавочки под живописной акацией. «Приличным девушкам не подобает заходить в подобные места».
Она скромно села, сложив руки на коленях и всем своим видом, полным достоинства и отстраненности, показывая, что оказалась здесь случайно, исключительно по воле господина, не задержится долго и вообще бы никогда не решилась даже близко подойти к такому заведению. Рэй только диву давался. Как Кодзу умудряется играть с такой достоверностью? Заклинатель вошел в узкие двери, успел заметить светлый коридор, ведущий в центральную часть дома, и тут же услышал.
«Эй, с оружием нельзя!»
Рэй обернулся. Из неприметной дверки появился смотритель, следящий за порядком в веселом доме. Впрочем, он сразу попятился, увидев золотой знак на костюме, и поспешно поклонился.
«Прошу прощения, господин маг, не разглядел сразу. У нас тут правило, мечи все оставляют».
«А то происшествие было», — добавил он с гордостью.
«Ходил к нам Синтоки, знатный воин. Однажды выпил лишнего и изрубил всю комнату на втором этаже. До сих пор на скамьях зарубки остались. Пойдите, полюбуйтесь».
Рэй уже не раз приходилось слышать эту историю. Каждое заведение, не только веселые дома, но и многие более-менее приличные забегаловки спешили похвастаться, что к ним едва ли не каждый день ходил Синтоки и оставил на их мебели зарубку своим легендарным мечом. Как-то Рэй с Конрининым со смехом попытались подсчитать, сколько мебели в каких домах попортил этот дебошир, но скоро бросили это бессмысленное занятие, решив, что даже если бы известному воителю платила сама императрица, ему бы не хватило жалования, чтобы расквитаться за причиненный ущерб.
«Наши девочки самые лучшие. Развлекут, как захотите».
Смотритель покачивал головой от восхищения.
«Довольны будете?»
«Оружие магическое», — перебил его Рэй. «Оставить не могу. И я по делу, а не развлекаться. Здесь работает заклинатель. Мне нужно с ним поговорить». Тот почесал в затылке, одернул куртку.
«Сейчас схожу, узнаю, не занят ли он. А вы сюда проходите».
Он указал на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Покосился на копье, но больше ничего не сказал, хотя на стойке для оружия неподалеку от двери действительно лежали два такута, оставленные хозяевами, прежде чем подняться в комнаты развлечений. Рэй прошел в зал для гостей, сел на циновку перед низким столиком, по примеру воинов-наместника положил копье на пол. В помещение проскользнула смазливая девчонка с подносом. Она старалась двигаться элегантно и разливать чай в чашке изысканно, а заклинатель невольно вспомнил фаворитку наместника. И сравнение было явно не в пользу этой девушки, хотя та изо всех сил пыталась произвести благоприятное впечатление. Разложила угощение по тарелочкам и удалилась. Гризли стремительно вошел в дверь через несколько минут. Одет он был в темно-серый просторный шардан и такие же чадваши, без рисунков, узоров и вышивок. На груди значительно поблескивал символ заклинателя. Просто, но стильно. И сам друг выглядел весьма внушительно. Как будто еще шире раздался в плечах и преисполнился спокойным достоинством абсолютно уверенного в себе человека.
«Рэй, вот это да!»
— воскликнул он и устремился к заклинателю, сияя широкой улыбкой.
«Как же я рад тебя видеть, дружище!»
Тот почувствовал, как хрустнули ребра в дружеском медвежьем захвате и с трудом освободился, смеясь.
«Да, я тоже тебя рад видеть!»
«Ух ты!»
Гризли ткнул пальцем золотой знак на груди Рэя.
«У тебя, значит, все хорошо. А я-то уж сначала думал, что ты совсем того. Ну, после как, ну, сам знаешь».
Он заговорщицки понизил голос.
«А потом письмо от тебя получил»,
продолжил заклинатель, усаживаясь у стола.
«И понял, что ты жив-здоров. Как добрался до Варры?»
«Нормально».
«А я, когда Уда твое послание принес, был уже в полудне пути от столицы».
Рэй заметил, что он говорит, старательно избегая упоминания и даже намека на Кодзу, который их вытащил и пока не знал, хорошо это или плохо. «А ты, значит, здесь постоянно работаешь?»
«Да, отличное место. И девчонки славные»,
— отозвался тот. «И зачем в веселом доме заклинатель?» Рэй взял чашку и отпил из нее, отметив мимоходом, что чай, который здесь подают гостям, довольно приличный.
«Как будто сам не знаешь», —
подмигнул ему Гризли.
«Здание старое, Мало ли кто может завестись. Гости бывают, перепьют и подерутся, а на шум какой-нибудь таккар приползет. Всех перепугает. Не до веселья.
Да вообще и хозяевам спокойнее. Если кто умрет, всегда можно быстро ритуал изгнания злого духа провести.
Это точно, отозвался Рэй. В комнату вновь вошла девушка, принесла еще один чайник, одарила гостя сияющей улыбкой, покрутилась вокруг гризли, смахнув со стола перед ним несуществующие крошки и, наконец, удалилась.
«А ты как?»
— спросил друг, когда за ней задвинулась дверь.
«Судя по костюму и знаку, неплохо. Куда устроился?»
«К наместнику провинции Югора. Ему был нужен заклинатель». Гризли многозначительно приподнял брови и уважительно покачал головой.
«К отцу Сагюнара? Умное решение».
Потом он внимательно посмотрел на собеседника и спросил тихо и значительно.
«Но ты ведь сюда пришел не похвастаться печатью заклинателя и знакомством с наместником. И не за тем, чтобы просто повидаться со мной».
«Ты прав. Мне нужна твоя помощь».
«Тебе?»
Рэй усмехнулся. Гризли сложно было отказать в сообразительности. «Я хочу вытащить Сагюнара из Румунга. Его отец добивается аудиенции у магов. Мы должны рассказать, что происходит в Агасиме».
«Я никому ничего не должен».
Гризли налил себе еще чая, покачал чашкой, наблюдая, как напиток омывает глиняные стенки.
«Один раз я уже ввязался в вашу авантюру. Больше в Агасиму не пойду».
Он невесело хмыкнул.
«Если когда-нибудь она сочинит легенду, это станет поговоркой. Идти в Агасиму значит затеять смертельно опасное, долгое, никому не выгодное дело».
«Послушай, Гризли, ты говорил кому-нибудь о том, что там происходит?»
«А что там происходит?»
«Там маги, собирающие тайные знания и убивающие всех, кто приходит из-за гор».
«Ну, не всех. Мастер Хейон жив, и Сагюнару, а еще Нара и Казуми».
«Так ты говорил?»
«Нет. Да и говорить особо не о чем. Сумасшедшие не хотят, чтобы к ним совались. И их право. Пусть прозябают в своей глухой дыре».
«А ты не думал, зачем они проводят эксперименты с Шима? Зачем наращивают силу? К чему они стремятся?»
«Откуда я знаю? Они там сидели веками, еще столько же просидят. Не надо тыкать палкой в гнездо Васупу».
«А если они планируют начать войну?» Гризли только отмахнулся, услышав это предположение.
«Какая еще война? Как будто у них других дел нет. Торчат одни в своей рухляде заброшенной, потихоньку с ума сходят».
Заклинатель наклонился ближе к собеседнику.
«Ты что, забыл? Нас пытались убить».
«Если бы ты соединил себя с духом, тоже хотел бы кого-нибудь убивать без конца», — фыркнул Гризли. «Вспомни того же Сагюнара. Я ничего тебе не сказал тогда, но уверен, что это он выследил заклинателя в пажитях и напал на него. Так что самое лучшее для сына наместника Югоры — остаться в Румунге. С такими же ненормальными. Одержимому Шейсаном среди них самое место. Он опасен для себя и всех окружающих. И здесь его убьют. Может, это придется сделать даже мне или тебе».
Рэй молчал. С одной стороны, друг был прав. Какая жизнь ждет Сагюнара в этом мире? Скрываться от всех во дворце отца? Тайно блуждать ночами по саду? Сидеть в заперти рядом с призрачной матерью, постепенно сходя с ума и самому превращаться в призрака, о котором будут тайно шептаться слуги? Кодзу говорил, ему ничего не грозит в Румунге. Он нужен магам. Но кто верит пожирателю мыслей? Однако и разумные доводы, которые привел Гризли, рассыпались от столкновения с предчувствием заклинателя, которое постоянно говорило Рэю об опасности. «Но ты можешь хотя бы подтвердить мой рассказ?»
«Вечно ты готов ввязаться в любую безумную затею», —
потеряв, наконец, терпение, заворчал Гризли.
«Не верю я, что Орден ничего не знает о том, что происходит в Агасиме. Может, они специально сослали туда всех местных психов, или те сами сбежали. А тебе почудилось, что там затевается мировой заговор».
«Значит», — спокойно сказал Рэй, отодвигая чашку, — «ты мне не поможешь».
«Нет»,
— сурово ответил тот, скрестив руки на груди.
«Не собираюсь выставлять себя на посмешище. И тебе не советую ввязываться в политику. Наше дело — заклинать духов. Кстати, по поводу потусторонних сущностей».
Гризли помолчал, сверля собеседника тяжелым взглядом, и произнес внушительно.
«Я прекрасно понял, кто нас вытащил из храма десяти духов. Черный Кодзу».
«Неужели понял?»
Саркастически усмехнулся Рэй.
«Неужели?»
«Про то, что затевают маги Румунга, не понял, а про Кодзу понял. Думаю, тебе все почудилось, так же, как и мне».
«Знаешь что?»
— воскликнул Гризли, скомкав салфетку и отбросив ее в сторону. Он сдерживался изо всех сил, чтобы не вспылить окончательно.
«Говорю тебе, как товарищу, служба наместнику явно не пошла тебе на пользу. Значок ты, может, и получил, но остатки здравого смысла потерял. Смотри, как бы тебе самому не стать таким же одержимым, как Сагюнару».
«Уж постараюсь». Рэй взял копье, поднялся и пошел прочь из заведения, понимая, что впервые в жизни поссорился с другом, но сейчас ничуть не жалел об этом. Юи на скамье не оказалось. И к лучшему, у заклинателя не было никакого желания выслушивать насмешливые замечания духа. Хотя он не мог не признать, что Кодзу, пожалуй, не ошибался, когда говорил, что от гризли не стоит ждать многого. С этими невеселыми мыслями Рэй добрался до павильона наместника Югоры в Столетних садах. Первым, с кем он столкнулся на лестнице, ведущей в покой членов семьи Иширо и их приближенных, был секретарь наместника. «Где тебя носило?» Спросил он не слишком дружелюбно и, не дожидаясь ответа, крепко взял заклинателя за локоть, чтобы потащить за собой. «Быстро приведи себя в порядок. Не заставляй господина Акена ждать». «Аудиенция состоится вечером», — ответил Рэй, выдирая руку из цепких пальцев секретаря. «И мне не запрещено выходить в город». Господин Нагатеру поморщился от подобного проявления своей воли и произнес сухо. «Все уже изменилось. Вы должны быть на месте встречи через час. Так что поспеши». За время отсутствия Рэя в комнате произошли кое-какие перестановки. Появилась стойка для оружия, чайный столик, несколько подушек для сидения. Шкаф оказался забит одеждой. В помещении, примыкающем к спальне, расстелили циновки для тренировок. Внимательные слуги не упустили ни одной детали быта заклинателя, вплоть до приема гостей или посетителей. Юи напоминала о себе только своим отсутствием. На кровати был разложен новый костюм. Гораздо скромнее того, что был надет на нем сейчас. Темно-серый, без узоров и вышивок. Взглянув на него, Рэй подумал, что ему начинает порядком надоедать менять одежду по каждому поводу. Раньше было гораздо проще. Но, как говорил Кодзу, надо научиться сбрасывать шкуру и надевать новую. И оказался прав. Положение накладывало свои обязательства. В самом дальнем и самом темном углу сидела, скорчившись, маленькая унылая тень. «Еруда? Ты что здесь делаешь?»
«Хочу уйти»,
— буркнул тот, не двигаясь с места. «Так иди, кто тебя держит?» — улыбнулся Рэй, стягивая сапоги.
«Совсем».
«Пожалуйста».
«Он не пускает».
Зло отозвался дух разбитого очага, и на его лице, скрытом тьмой, загорелись угольки раскаленных от ярости глаз. «Кто?»
«Кодзу»,
— выплюнул Еруда ненавистное имя. «И зачем ты ему?»
«У него спроси».
Мальчишку затрясло от бессильной злости, но было видно, что больше ничего он не скажет. «Ладно, я тебя отпускаю».
«Ага, как же?»
Скептически отозвался тот, демонстративно поднялся и ушел в другую комнату. Рэй слышал, как он там гремит и швыряется чем-то тяжелым. «Хорошо», — сказал заклинатель сам себе. «С этим разберемся позже». Сейчас его больше волновало, что он скажет служителям из Ордена, с которыми обещал встречу наместник. Будут ли они вообще его слушать? Разумная, обстоятельная речь, которую составил для него господин Нагатеру и заставил прочитать еще вчера в дороге, всплывала в память логичными, продуманными фразами. «Больше политики, меньше магии», — повторил он мысленно и усмехнулся. Рэй очень надеялся, что верховные заклинатели башни окажутся разумными людьми, и теория Кодзу о «быть» и «казаться» развалится при встрече с ними. С этими мыслями он вышел из своих апартаментов и направился в сад, разбитый у второго входа во дворец. Там уже ожидала довольно большая процессия. Три десятка воинов в красных доспехах, напомнивших Рэю облачение магов Румунга, замерли по струнке, выстроившись в две ровные линии, щетинясь грозными пиками. Шипастые шлемы почти скрывали их лица, кожаные нагрудники украшали оскаленные морды драконов. В центре почетного караула стояли узкие белоснежные носилки с золотыми занавесями. Длинные рукояти, предназначенные для переноски этого изысканного сооружения, были вырезаны из красного дерева. Верхний брус покрывала сложная резьба. Шесть крепких слуг возле них дружно поклонились Рэю. Один почтительно приподнял завесу, предлагая садиться. Наместник уже расположился внутри и просматривал какой-то документ. Его костюм с точностью повторял доспехи его солдат, только дракон был выложен рубинами. На светлые волосы, зачесанные назад, падал отсвет алого шелка, которым были обтянуты стенки носилок. Глаза на загорелом лице казались совсем бесцветными, потому что сквозь них заклинатель видел отблеск взгляда хранителя, заключенного в теле человека.
«Как я понимаю, твой друг отказался поддержать тебя!»
В голосе господина Акена прозвучала легкая насмешка. «Да. У нас оказались разные взгляды на одно и то же событие», отозвался Рэй, опускаясь на подушки. Наместник равнодушно кивнул. Похоже, чего-то подобного он и ожидал. Носилки качнулись, поднимаясь. Заклинатель ухватился за бортик. Солдаты снаружи дружно грохнули пятками копий о каменные плиты, развернулись и зашагали рядом, четко печатая шаг. Рэй не любил перемещаться в подобных повозках. Еще во время обучения ему как-то пришлось сопровождать магистра Хейона, который отправился в Южный храм на встречу с одним из чиновников. И по этикету являться в магической колеснице было неприлично. И того раза ему хватило. Носильщики, бегущие мелкой рысью, трясли и раскачивали маленькую душную клетку с занавесками. К тому же молодому заклинателю было не слишком приятно знать, что его, надрываясь, тащат люди. Он бы предпочел идти пешком. Но его мнение, естественно, не спрашивали. Сейчас предстояло то же самое. Стараясь не обращать внимания на качку, Рэй прислушался и понял, что они миновали ворота резиденции наместника Югора. Свернули на боковую улицу. Сапоги солдат глухо застучали по дороге, засыпанной песчаной пылью. Юноша посмотрел на господина Акена, вновь углубившегося в изучение бумаг, и задал, наконец, вопрос, который давно не давал ему покоя. «Почему вы хотели распустить Орден Заклинателей?»
«Я хотел урезать их права», — уточнил тот, не отрываясь от бумаг. «Сократить количество налогов, которые идут на содержание башни».
Наместник взглянул на собеседника, увидел его нахмуренное лицо и пояснил.
«Так повелось с давних пор. А конкретнее с прошлой войны. Вся власть в стране оказалась в руках магов. А позиция, которую они высказывали, такова. Платите нам, и мы сохраним вашу мирную жизнь. У них столько же голосов в совете, сколько у правящей семьи. Они обеспечивают защиту императрицы, да и всего города, и могут снять ее, если решат, что их интересы нарушают. И что произойдет тогда? От злых духов не защищен никто, ни простой человек, ни наместники, ни даже сам правитель. О чем маги неоднократно и недвусмысленно намекают».
Рэй помолчал, машинально отмечая, что повозка свернула на рыночную площадь. Зазвучали голоса людей, звук многих шагов, удивленные возгласы, комментирующие появление столь важной процессии. «Но тогда вы противоречите сами себе», — сказал он, обдумав слова наместника. «Нельзя урезать притязания магов, иначе они перестанут охранять людей».
«Раньше все было по-другому, Рэй. Люди умели находить общий язык с потусторонним. Жизнь была сложной, но вполне реальной. Мир пребывал в состоянии равновесия».
«Но последней войной мы расшатали грань, стоявшую между нами и другими сущностями. Прежде Орден не зарывался и не лез в политику. Их целью была только защита людей от действительно серьезной опасности. Однако они ощутили вкус власти, и он им понравился. И теперь мы бросаемся к заклинателям из-за любой мыши, вылезшей из-под пола. В страхе. Не такар ли это?» «Я понимаю, о чем вы», — отозвался Рэй. «Когда я начал разбираться в нашей системе управления духами, мне она не понравилась. В ней есть нечто неправильное, порочное. Многие из них готовы договариваться, идти на уступки, даже помогать. Но мы тупо заклинаем их, хороним в фундаментах зданий, связываем друг с другом противоположные сущности, чтобы увеличить их силу, не обращая внимания на боль, которую причиняем им. Нарушаем правила». Рэй осекся, заметив, что слишком увлекся, горячо выкладывая наместнику свои профессиональные соображения. Но тот слушал внимательно и заинтересованно, и он продолжил. «Но прошлое не вернуть. Что мы можем изменить?»
«Хотя бы попытаться заставить задуматься некоторых. Я могу говорить о том, что считаю правильным на самом деле, выступать против некоторых решений Совета магистров, предупреждать о последствиях. И мне не страшна месть Ордена, хотя я для него как кость в горле».
«Ясно», — мрачно прокомментировал Рэй. «Вы такой же идеалист, как и я. Поэтому и взяли меня на работу. Почувствовали родство душ». Наместник рассмеялся так громко, что носильщики сбились с шага, но тут же выровняли паланкин. Заклинатель невесело улыбнулся в ответ и вернулся к теме, которая его занимала по-прежнему. Все слишком запутано и двусмысленно. Вы не любите орден, но платили магу, который служил у вас до меня. В вас вселен хранитель, с помощью заклинателя, опять же. И это делает вас неуязвимым. Но ему самому, поверьте, не сладко живется.
Наместник не оскорбился на это обвинение в двуличности. Даже наклонил голову, принимая его.
Верно. Но ты сам не согласен с методами управления сущностями, однако не применяешь иных.
Меня не учили ничему другому.
Меня тоже, Рэй.
Доверительно и серьезно произнес Акену, хотя глаза его смеялись. Но я пытаюсь понять, как действовать так, чтобы защитить людей и в то же время не сильно навредить сущностям.
И я делаю то же самое. Стараюсь защитить доверившихся мне людей любыми методами. И в то же время постараться не уничтожить то, что мне дорого.
Заклинатель откинулся на подушке, понимая, что говорить с наместником непросто. Он умеет найти логичный ответ на любой вопрос. Для вас была бы выгодна эта война, не так ли, господин Акену?
Только с той точки зрения, что прежде чем умру, смогу выпрямиться в полный рост и с глубочайшим удовлетворением сказать всем магам. Что я вам говорил? Теперь платите за свои ошибки.
Теперь усмехнулся Рэй. Если будет вообще кому говорить.
Тоже верно.
Они помолчали. Носильщики свернули еще раз. На крышу повозки упала густая тень. Заклинатель понял, что они выехали на улицу Азалии, заросшую высокими деревьями. Значит, конец пути был уже близко.
«А может, и не будет войны», — сказал Рэй задумчиво. «Нет никакой угрозы, и мы зря тратим время на переговоры».
«На самом деле ты так не думаешь»,
— отозвался наместник, проницательно глядя на него.
«Всегда просчитывай все возможные последствия произошедших событий. Будь готов к ним, никогда не отмахивайся от голоса интуиции и не позволяй никому сбить себя с толку».
«Тяжеловато бороться против всех».
«Со временем привыкаешь».
Рэй молча кивнул. Он пока еще не дошел до такого уровня просветления, чтобы смириться с клеймом упрямца, который вечно идет наперекор правильному мнению большинства. Но радовало, что теперь он хотя бы не один. Наместник развернул бумаги, показывая, что разговор окончен, и заклинатель вновь обратил внимание на дорогу. Он ожидал, что носилки свернут налево, к башне, но они продолжали двигаться вперед. Несколько мгновений юноша прислушивался к своим ощущениям и, наконец, понял. Он не ошибся. Те движутся в другую сторону.
«Разве мы едем не в орден заклинателей?»
«Нет. Мы направляемся в императорский дворец»,
— невозмутимо ответил наместник. На секунду Рэй потерял дар речи от этой новости.
«В башне меня никто не станет слушать», — продолжил Акена, не обращая внимания на изумление спутника. «А здесь придется».
Рэй не мог не согласиться и с этим доводом, но трудно было поверить, что он вот так просто попадет в резиденцию правителей. Впрочем, и оказаться в замке наместника молодой заклинатель не слишком рассчитывал. «Моя карьера становится все более головокружительной», — подумал он невесело.
«Один совет».
Вновь заговорил наместник, дождался полного внимания спутника и произнес.
«Постарайся держать себя в руках, что бы ни услышал».
«Постараюсь». Путь по прямой, как стрела улицы, закончился неожиданно быстро. Смолкли шаги солдат, носилки остановились. Рэя окатила мощной магической волной. Господин Акена поморщился, приложив руку к груди. Его хранитель тоже ощутил присутствие чужой защиты и выразил свое недовольство.
«Большие ворота», —
сказал наместник, когда процессия вновь двинулась вперед, на этот раз очень медленно. Через несколько минут снова остановка. Послышались голоса. Рэй услышал громкий звучный голос.
«Господин наместник Югоры!»
Заклинателю очень хотелось посмотреть, что творится вне пределов повозки. Но господин Акена покачал головой, предостерегая от нарушения этикета.
«Тебя не должно интересовать, что происходит снаружи», заметил он тихо и внушительно. «Пусть их беспокоят те, кто внутри».
«Вы не боитесь нападения?»
Тоже почти беззвучно произнес Рэй, наклоняясь вперед.
«Моя охрана справится, а ей поможет мой заклинатель».
И тому пришлось терпеливо ждать. Рядом послышались шаги, раздалось деликатное покашливание. Наместник небрежно откинул занавесь, в носилки заглянуло бледное, почтительное лицо, быстро обшарила взглядом сидящих и поспешно исчезла. Еще десяток долгих минут неспешного продвижения вперед, и, наконец, ожидание закончилось. Господин Акена кивком показал, что можно выходить. Они оказались у подножья широкой лестницы. Та упиралась в огромные ворота, окованные белыми листами металла, а над ними взмывало к небу сверкающее здание с целым лесом башен, шпилей и крыш. Поднимаясь по ступеням, Рэй чувствовал в каждой из них магию спящего хранителя. Казалось, что он идет по живым телам, готовым в случае угрозы подняться и сбросить с себя врагов. Или поглотить, растворив в камне лестницы, утянуть под мощный фундамент дворца.
«У тебя такой вид, будто ты шагаешь по трупам», — сказал наместник, взглянув на спутника.
«Так и есть», — пробормотал Рэй, рассматривая массивные плиты у себя под ногами.
«Забудь», — посоветовал тот. «Лучше обращать внимание на архитектуру, а не на ее наполнение».
Совет был дельным, и заклинатель поднял голову, чтобы внимательнее рассмотреть дворец. Чем-то это здание напоминало башню Ордена, такое же устремленное ввысь, только легкое, с множеством балконов, облицованных блестящим на солнце известняком. Причудливо изогнутые скаты крыш обрамляла разноцветная бахрома флажков, празднично шелестящих на ветру. Ворота распахнулись перед визитерами сами собой. За ними тянулся широкий коридор. Его белые стены были украшены густой каменной резьбой, и в черных провалах ее завитков Рэю почудилась отдаленная угроза.
«Два десятка отверстий для стрельбы на левой стене и столько же на правой», — негромко подтвердил мысли спутника наместник. «Если гости не понравятся охране, их нашпигуют стрелами».
Рэй медленно повернул голову, вглядываясь в узор, и явственно увидел проблеск стали в зрачке змея Шуу, свернувшегося для нападения. Два стража, на этот раз человеческих, стоящие в конце коридора, распахнули дверь, и визитеры вошли в зал. Это было огромное помещение с черным зеркальным полом. Он поднимался широкими плоскими ступенями, и у противоположной от входа стены, на самой высшей точке, виднелись три неподвижные фигуры. Еще два мужчины в белых одеяниях сидели чуть ниже, на втором по высоте и, видимо, значимости возвышения. Без сомнения, маги Ордена, но Рэй не успел рассмотреть их, его взгляд притягивали центральные персонажи. Следуя за уверенно шагающим наместником, заклинатель подумал. Все, что он видит, напоминает великолепную театральную постановку, где каждое действие многократно отрепетировано. Императрица, сидящая в центре, напоминала изумительно сделанную куклу. Ее лицо закрывала белая лаковая маска, расписанная с удивительным мастерством, и черты на ней изображали доброжелательное внимание. Нарисованные губы улыбались, тонкие брови чуть приподняты, глаза скрывались в тени. И Рэй, присмотревшись, понял, что прорези маски затянуты тонкой сеткой. Многослойные сверкающие одежды, разложенные по полу, были похожи на бесконечно длинные крылья птицы. Кисти рук прятались в широких рукавах. На ткани не было цвета, соответствовавшего настоящему сезону. Только единственный — золотой. Фигура, окутанная им, символизировала одно — немеркнущее солнце. Справа и слева от правительницы на небольшом расстоянии замерли две женщины. Одетые чуть скромнее, но также вызывающе роскошно. Их лица, обрамленные длинными пепельно-серыми волосами, были одинаково прекрасны и лишены каких-либо эмоций. Руки с тонкими пальцами лежали расслабленно поверх узорчатых одежд. Стражи рядом с императрицей не было. Впрочем, она в ней и не нуждалась. Эти женщины оберегали ее лучше, чем отряд солдат. Дойдя до третьей ступени, наместник остановился. Рэя ослепило сияние одежд, золота, драгоценных камней и яркий свет, исходящий от двух прекрасных сущностей. И он, склоняясь в поклоне, понял, что отдает дань уважения не столько императрице, сколько этим невероятным существам. И те, обе ответили ему вежливым наклоном головы, принимая восхищение и почитание. Хранительница государства осталась сидеть неподвижно, словно прекрасная статуя. Наместник опустился на ступень, которая полагалась ему по рангу. Рэй сел рядом и только теперь посмотрел на двух заклинателей из Ордена. В первое мгновение он испытал легкое разочарование. Представители башни оказались не похожи ни на стремительного, тонкого мастера Хиона, ни на широкоплечего, могучего Сина, ни даже на магов Румунга, хищных, опасных, но сильных и деятельных. Они напоминали в крайнем случае чиновников, большую часть жизни проводивших за письменным столом, подсчитывая убытки и прибыли. Один тучный, лысоватый, с пренебрежительно заносчивым выражением круглого важного лица. Взгляд его темных блестящих глаз с явной враждебностью остановился на правителе Югоры, а по Рэю скользнул, не задерживаясь, словно тот пустое место. Второй был худым, но как будто лишенным мышц, и его фигура, казалось, готова сложиться самым невероятным образом под самыми странными углами. На голову был накинут белый капюшон, скрывая волосы или их отсутствие. Лицо с дряблыми щеками выражало полнейшее добродушие и симпатию ко всем окружающим. Впрочем, Рэй тут же одернул себя, напомнив, что он заклинатель и не имеет права судить о сути по внешнему виду.
«Госпожа», —
произнес наместник, вложив это слово почтительность и глубочайшее уважение.
«До меня дошли тревожные вести из Агасимы. Этот молодой человек был там и готов рассказать, что происходит в отдаленной, закрытой провинции. На самом деле...»
Последнюю фразу он выделил, явно обращая ее к магистрам.
«Мы слушаем вас»,
— произнесла сидящая слева женщина мелодичным хрустальным голосом. Рэй заметил короткий одобрительный кивок господина Акена и начал говорить. Взгляд тучного господина стал откровенно раздраженным. Второй прожигал юношу снисходительным сожалением. Стараясь не смотреть на них, Рэй сосредоточил все свое внимание на императрице. Глядя в темные прорези ее маски, он пытался предельно точно, ясно и кратко сообщить обо всем, что произошло с ним и его друзьями за прошедшие месяцы. Без эмоций и своих оценок. Только факты. Когда он закончил, в зале на несколько минут повисло молчание.
«Интересная версия событий»,
— наконец произнес ласково худой.
«Значит, ты утверждаешь, что в Агасиме назревает заговор против всего остального мира?»
«Этого я не утверждаю», — начал сдержанно отвечать Рэй.
«Магистр Отсуи»,
— доброжелательно подсказал ему старший служитель ордена.
«А это мастер Фумай».
«Моя цель, магистр Отсуи», — продолжил Рэй, — «предупредить орден о том, что творится в Румунге. И, как я уже говорил, эти маги не выглядят мирными отшельниками. Зачем пытаться убить тех, кто оказался в их храме и не затевает против них ничего дурного? Видимо, для того, чтобы случайные свидетели не рассказали кому-то, что там происходит».
Краем глаза заклинатель заметил одобрительный наклон головы наместника и вновь понял, что говорит все правильно.
«Но позволь заметить, если ты сидишь сейчас перед нами, значит, затворники Агасимы не настолько страшны».
Снисходительно улыбнулся магистр, насмешливо взглянув на господина Акену.
«Не правда ли?»
«Неправда», — четко и громко произнес Рэй, вызвав гримасу удивления на лицах представителей башни. «Они жестоки, опасны и обладают огромной силой».
«Мой коллега хочет сказать, опасные маги Румунга действительно не выпустили бы тебя живым», —
перебил его мастер Фумай, обращаясь к младшему собеседнику так, словно тот был неразумным младенцем, хотя взгляд члена совета стал при этом совершенно злобным.
«Если неопытный мальчишка-недоучка смог обвести вокруг пальца могучих заклинателей, то уж верховные магистры как-нибудь разберутся с ними», —
подхватил его коллега, добродушно посмеиваясь. «Вы не понимаете». Рэй поймал предостерегающий взгляд наместника и сбавил тон. «Вы не сможете разобраться с ними. Легко, во всяком случае. Они соединяют себя с Шима и черпают силы из их сил. Они уже не люди».
«Молодой человек, полагаю, вы испугались и вам привиделось».
«Я заклинатель», — спокойно ответил Рэй. «Мне ничего не видится и не чудится».
«Тогда как ты выжил?» —
все с той же раздражающей мягкостью спросил магистр Отсуи, потирая худые руки. «Мне удалось бежать», — уклончиво ответил Рэй. «Просто повезло». Мастер Фумай пренебрежительно скривился.
«Это бессмысленный разговор. Мальчик увидел Шима в темном лесу и перепугался. А господин наместник готов ухватиться за любую возможность, чтобы досадить ордену и причинить ему неудобства».
«Меня спас черный Кодзу», — сказал Рэй, наплевав на осторожность и разумность. «Меня и моего друга».
Две хранительницы устремили на юношу сверкнувшие взгляды. Заклинатели обменялись недоверчивыми гримасами.
«Кто вас спас, простите?»
— растянул тонкие губы в легкой насмешливой улыбке магистр Отсуи.
«Черный Кодзу, пожиратель мыслей».
«Молодой человек, черный Кодзу — это дух необычайной силы. Коварный, злобный.
Я знаю, кто он такой».
«Судя по всему, нет».
Мастер Фумай повернулся к нему всем корпусом и навис над ступенькой, словно собираясь задавить Рэй своим авторитетом.
«Он не помогает людям. Он их убивает кровавым и мучительным способом. И отчего же, простите, он был с вами столь любезен?»
Мне удалось заключить с ним договор. Магистр Атсуи саркастически рассмеялся и посмотрел на императрицу, словно предлагая ей разделить с ним его веселье. Та осталась по-прежнему неподвижна и равнодушна. Хранительницы не спускали заинтересованных взглядов с Рея.
«Подобные духи не заключают договоров с заклинателями»,
презрительно произнес Атсуи.
«Это исключено».
«Но это правда».
«Никогда в моей практике не было подобного».
Он взглянул на Фумая, и тот, сотрясая щеками, важно кивнул в ответ. Дух Рук покровительствовал Юрани из провинции Датида, одной из самых сильных заклинательниц в истории, и охранял ее. Яра была подругой Орла из Росы, а хорошо известный вам Корн прожил не одну сотню лет лишь потому, что крылатый Иума дарил ему силу и молодость. Рэй не думал, что будет повторять слова Кодзу, используя их в качестве аргумента в свою пользу. И кому? Двум заклинателям башни.
«Не считаете ли вы себя, молодой человек, героем прошлого?»
Магистр снова неприятно улыбнулся.
«Или великим заклинателем?»
«Нет», — ответил Рэй устало. «Я просто хочу предупредить о возможной опасности».
«И поэтому сочинили эту невероятную историю?» «Мы услышали достаточно. Повторяю, господин наместник всегда пытается нам насолить. А вам, молодой человек, стыдно плясать под его дудку? Вы все же заклинатель, а мы никогда не идем на поводу у светских властей».
Рэй посмотрел на императрицу, изо всех сил стараясь проникнуть взглядом сквозь сетку, закрывающую ее глаза. «Я понимаю, вам сложно представить, чем всем нам это может грозить. Если они решат прийти сюда, День Духов растянется на год. Навсегда. Они презирают заклинателей Вары, они убьют нас всех, просто потому, что мы для них жуки под ногами». «Госпожа», — произнес он, пытаясь вложить в простое обращение хотя бы половину той почтительности, что вкладывал в это слово наместник. «Если они захотят, то переманят ваших духов-защитниц, заставят уйти или уничтожат. Вырвут всех хранителей из-под ступеней дворца, чтобы натравить на вашу охрану. И коридор с лучниками их не остановит». Одна из девушек неожиданно наклонилась к императрице и что-то едва слышно шепнула ей на ухо. Та не пошевелилась, но Рэю показалось, что ее глаза под маской ярко блеснули.
«Чушь!»
— воскликнул магистр Атсуи, видимо, потеряв терпение.
«Все это бред вашего больного воображения, молодой человек. Вы полагаете, мы не получаем вестей из Агасимы? Полагаете, Орден не знает, что там происходит на самом деле? Это дикая, забытая духами страна. От прежнего величия остались одни развалины. Из населения — несколько вымирающих деревень. Все, что уцелело после очередной эпидемии лихорадки».
Он немного успокоился, перевел дыхание и произнес уже холоднее.
«Мне жаль, что вы пребываете в столь искреннем заблуждении. Но меня настораживает, что вы пытаетесь ввести в заблуждение и нас. Прошу прощения, госпожа, за то, что заняли ваше время. Но со всей серьезности могу подтвердить еще раз. Варе ничто не угрожает. Ни ей, ни ее провинциям».
В зале стало напряженно тихо. Рэй мучительно соображал, какой еще довод он может привести, но императрица неожиданно поднялась. Медленно и грациозно. Ее длинные одеяния с мягким шелестом поползли по ступеням, переливаясь и мерцая, словно змеиные спинки. И как по команде встали все присутствующие. Заклинатель поспешил сделать то же самое. Молча поклонились. Аудиенция была закончена. Двери зала бесшумно распахнулись. Первыми вышли наместник с заклинателем. Миновав резной коридор, остановились на верхней ступени лестницы. Рэй с высоты окинул взглядом площадь, зеленые клумбы императорских садов, высокую золотую арку, через которую они проезжали. Но понимал, что сейчас не в состоянии оценить красоту раскинувшегося перед ним пейзажа. Мысль о проваленной миссии не давала покоя. Спустя минуту из коридора появились служители ордена. С глубочайшим неодобрением, косясь на господина Акену и не говоря ему ни слова, мастер Фумай прошел мимо и начал спускаться. Магистр Атсуи поджал губы и укоризненно покачал головой, останавливаясь возле Рэя.
«Нехорошо, молодой человек. И очень самонадеянно».
«Что именно?»
«Зарабатывать подобным образом дешевую популярность.
Заклинатели не должны вмешиваться в политику.
Рэй почувствовал, как жар ударил ему в лицо, словно он получил невидимую, но весьма чувствительную пощечину. Но промолчал, понимая, что возражать и спорить не имеет смысла. Магистр высокомерно посмотрел на господина Акену, а тот ответил ему вежливо равнодушным наклоном головы. Как только заклинатели удалились на достаточное расстояние, Рэй перестал сдерживать распирающее его негодование. «Как они могут быть такими слепыми? И глухими?»
«Власть ослепляет», — ровным тоном отозвался наместник, любуясь видом, открывающимся с лестницы.
«Они вообще не хотели меня слышать! С самого первого слова! Мы просто потеряли время!»
«Спокойнее, Рэй. Это только первая часть представления».
«Мы не уходим?» — спросил заклинатель уже сдержаннее.
«Нет. Мы ждем».
И действительно, через несколько минут из коридора появилась одна из хранительниц.
«Прошу за мной. И вы, молодой господин».
Ее глаза чистого золотого света смеялись, когда она посмотрела на Рэя. Плавно развернувшись, дух направился в сторону зала и, казалось, вообще не касался ногами пола, а плыл над плитами. Глядя на ее идеально ровную спину и длинные волосы, похожие на мех, заклинатель не сдержал любопытства. «Простите, вы Аори?» Быть может, это прозвучало недостаточно вежливо, но дух, оглянувшись, ответил охотно. «Да». «Никогда не встречал, только слышал». «Мне тоже любопытно посмотреть на человека, который смог приручить черного Кодзу», сказала она с легкой улыбкой и отвернулась, продолжая скользить вперед. Зал был пуст, холоден и темен. Словно с уходом императрицы, разом погасли все яркие краски и потускнели золотые росписи на стенах. Хранительница прошла по нижней ступени и открыла узкую дверь. За ней оказался еще один зал, небольшой и круглый. Стены его были выложены полированными пластинками разноцветных полудрагоценных камней. Рисунок на них складывался в изображение провинций. Рэй узнал красную продолговатую Раюну, синюю Велесу, похожую на каплю, обширную Югору, собранную из золотистых плашек солнечного камня, что, видимо, намекало на ее богатство, белую Андо, похожую очертаниями на летящую птицу, Синору, напоминающую клинок из тревожно-багрового межиста, черную Агасиму. Императрица стояла спиной гостям. Снова на возвышении. Недоступное солнце над головами простых смертных. Бесконечный шлейф золотых одежд стекал по ступеням солнечным потоком. Услышав шаги, госпожа Суико медленно повернулась. Теперь она была без маски. Открытое лицо оказалось гладким. Ни единой морщины, но не выглядело от этого молодым. Просто лишенным возраста. Бело-розовая кожа, плотно обтягивающая высокие скулы, казалась тонкой, фарфоровой. Заостренный нос, немного впалые щеки. Губы тонковатые, но очень красивые. Глаза с необычной золотистой радужкой и очень широким зрачком притягивали взгляд и уже не отпускали. «Это правда?» — спросила она, пристально глядя на заклинателя. «То, о чем ты рассказал». У нее был удивительный голос. Чистый, как пение птицы, холодный, как сталь, заполняющий собой все вокруг и заставляющий внимательно вслушиваться в него, чтобы не пропустить ни одной ноты. Такому тембру мог бы позавидовать любой заклинатель. «Да, госпожа». Рэй с трудом пытался побороть скованность, которую не испытывал, находясь совсем недавно в зале в присутствии этой же самой женщины.
«Акена, ты веришь ему?»
Она повела подбородком в сторону наместника, не сводя взгляда с молодого мага, и тот почувствовал себя мишенью для двух стрел одновременно.
«Абсолютно», — ответил наместник спокойно и убедительно.
Видно было, что для него не в новинку оказаться под прицелом внимания императрицы.
«И доверяешь?»
«Иначе я не пришел бы с ним сюда».
«Он так молод».
Певучие ноты в ее голосе заглушили ледяную сталь.
«Мне было 15 лет, когда я разбил Йохина Иширо, брата моего отца, посчитавшего, что он будет лучше управлять моей провинцией, в бою у стен Шихона», с добродушной усмешкой сказал правитель Югоры. «Возраст ничего не значит».
Ее губы слегка дрогнули, что, видимо, должно было означать улыбку.
«На кого же полагаться мне? На пылкую, самоотверженную юность или умудренную годами осторожную опытность?»
«На здравый смысл».
Господин Акена непринужденно подошел ближе, сокращая расстояние, отделяющее его от правительницы, и Рэй не удивился бы, если бы он безнаказанно взошел на одну ступень с ней.
«Суико, я не призываю начать тотальный сбор войск. пугать людей и сеять панику. Но прошу, предупреди наместников Хагуры и Андо, пусть усилят свои гарнизоны. Если начнется шевеление на границах, они будут готовы».
«Они ничего не смогут сделать против духов», — вмешался Рэй. «Им будет нужна поддержка заклинателей. А те, как я понял, ничего не станут предпринимать».
«Станут», — заверил его наместник. «Если их начнут убивать».
Движением руки остановил заклинателя, готового вступить в спор, и продолжил, обращаясь к императрице.
«Суико, ты же понимаешь, мне плевать на свары магов и даже на возможную войну. Я хочу вытащить оттуда сына».
«Понимаю, Акена. Но ты ведь знаешь, я не могу приказывать ордену. Только советовать».
«Знаю. И еще знаю, что твои советы будут мудрыми».
Она снова приподняла уголки губ и посмотрела в сторону заклинателя. Но не на него самого, а на золотую печать, и произнесла.
«Благодарю тебя за смелость, Рэй. То, что ты совершил, достойно этого знака. Я могу надеяться на твою помощь в будущем?»
«Да, конечно», — ответил он с легким удивлением, недоумевая, как еще можно ответить на этот вопрос.
«Ты не совсем понимаешь, с чем соглашаешься. Готов ли ты в случае необходимости выступить против устремлений твоего ордена? Согласишься ли исполнять мои приказы или приказы твоего господина, если они будут противоречить воле магистров-заклинателей?»
Императрица вновь впилась в его глаза своим тянущим, кипящим, словно расплавленное золотое масло взглядом. Рэй спокойно выдержал его, понимая, что тот больше не действует на него, как в первые минуты. «Орден уже давно отказался от меня. Мои слова для него ничего не стоят, как и я сам. Вы это видели сегодня. Я буду поддерживать вас, но не стану принимать участие в мелких политических интригах, заказных убийствах и провокациях. Моя цель — предотвратить войну и помочь другу, который попал в беду по моей вине». Женщина тихо рассмеялась и весело посмотрела на наместника.
«А ты был прав, Акена. Повелевание потусторонними сущностями дает им возможность не испытывать трепета ни перед кем из людей. Я думала, все дело только во власти и богатстве, которыми обладают маги Ордена. Они считают их выше моих. Но даже этот мальчик, которого выгнали из общины, в одежде с чужого плеча, с чужой печатью, по сути никто, готов смело ставить мне условия».
Рэй, который мог бы поспорить о том, насколько он никто, не стал этого делать. Ему совсем не понравился оборот принимаемой беседой. Становилось понятно, что императрица окончательно убедилась в каких-то своих предположениях. И они были явно не в пользу заклинателей, всех без исключения. А его появление стало тем последним аргументом, который был ей нужен для принятия некоего важного решения.
«Я не ставлю условий», — сказал Рэй. «Я просто хочу, чтобы вы тоже понимали, действительно ли вам нужно заключать соглашение со мной».
Наместник хотел сказать что-то, но императрица остановила его властным взглядом.
«Хорошо, Рэй, я принимаю твои доводы. От тебя не потребуется ничего, что потревожило бы твою совесть заклинателя. Согласен?»
«Согласен», — откликнулся он.
Она милостиво наклонила голову, и он ответил ей вежливым поклоном. Наместник кивком показал юноше на дверь, сам, похоже, планируя остаться. Вторая часть аудиенции закончилась для заклинателя. За его спиной неслышно появилась хранительница, коснулась рукава и сказала:
«Я провожу».
Рэй молча повернулся и пошел прочь из сада новой дорогой, которую показывал ему дух. Аори беззвучно плыла рядом. Тишину нарушали только шаги человека. Тропинка между цветущих кустов жасмина вывела на узкую лесенку, спускающуюся в сад.
«Вам не трудно работать здесь?» — нарушил молчание заклинатель.
«Вы, насколько я знаю, духи воздуха, любите открытые пространства, горные пики». «Все когда-нибудь заканчивается»,
— уклончиво ответил дух в облике девушки. Аори посмотрела на спутника с жадным интересом, но ни о чем не спросила.
«Дальше идите прямо. Тропа выведет вас за пределы сада. Если хотите, я доведу вас до дома».
«Благодарю. Я смогу постоять за себя».
«Не сомневаюсь».
Она вежливо попрощалась и удалилась обратно во дворец. Глядя ей вслед, Рэй думал о том, какой же мощи должно было быть заклинание, чтобы держать подле себя это сильное, свободолюбивое существо, отдавать ему приказы и добиваться полнейшего послушания. И каким могущественным заклинатель, который сделал это? Пока ответа не было. Дальнейший путь Рэй проделал один, уже в темноте. Очень быстро и без приключений. Резиденция наместника выглядела пустой, полностью покинутой людьми. Словно вместе с Акена из нее ушли стремление и воля к жизни. Но смело, не скрываясь, заявились иные сущности. Кодзу в своем реальном обличии сидел на полу в комнате Рея, и его драное одеяние развивалось вокруг тощего тела в полном безветрии.
«Ну что, рассказал про меня?»
Осведомился он с широкой ехидной улыбкой, растянувшей его физиономию от уха до уха.
«Откуда знаешь?» — угрюмо спросил Рей, плюхаясь на сундук, стоящий у стены.
«Маленький друг подсказал».
Кодзу указал тонким длинным пальцем на плечо заклинателя. Тот быстро повернул голову, скосил глаза и увидел, как из шва на рукаве выползает крошечный черный паучок не больше булавочной головки. Прежде чем Рэй успел схватить его, тот молниеносно прыгнул в сторону, слетел на пол по длинной паутине и бросился к духу. Вскарабкался на руку, Кодзу показал открытую ладонь заклинателю, и тот увидел, что по ней ползает столько пауков, что не видно кожи. Сплошная черная шевелящаяся масса.
«У меня их много», —
сказал пожиратель мыслей и пояснил довольно.
«Друзей. Хочешь, поделюсь?»
«Спасибо, у меня есть свои», — ответил Рэй, которого уже давно не впечатляли подобные фокусы.
«Что-то их не видно», — ухмыльнулся дух. «Один застрял в Агасиме, другой — в публичном доме. Третий, если позволено называть наместника Югоры твоим другом, приятно проводит время с прекрасной женщиной во дворце. Ты по-прежнему один».
Заклинатель не отреагировал на извительное замечание, и дух, сложив руки на груди, вернулся к интересующей его теме.
«Значит, тебе не поверили?»
«Ни одному слову, ни единому. Магистры, старшие заклинатели, главы ордена». Рэй поднялся и принялся ходить по комнате, не находя себе места. Они даже допустить не могут, что может быть не так, как они думают.
«Агасима — дикая страна»,
— качая головой, словно кукла на веревочке, монотонно принялся перечислять пожиратель мыслей.
«Румунг — развалины, его маги — пугливые отшельники. Кодзу никогда не договаривается с людьми».
Он выпрямился и хищно наклонился вперед.
«А ты пытался нарушить их привычную картину мира. Конечно, тебя не стали слушать. Никто не готов признавать свои заблуждения».
«Я готов. Нельзя было оставлять Сагюнара в храме. Не надо было вовсе идти туда».
«Ну, ты вообще нарушение всех правил», —
доверительно сообщил Кодзу, вытягивая из своей ладони длинную нить паутины.
«Полез в мой мир, хотя обычно разумные заклинатели никогда не делают этого. Пожиратель мыслей — существо, которое нельзя трогать. Меня не изгоняют, не преследуют, не разговаривают, не рискуют связываться. Покрутятся вокруг, поколдуют и убираются подальше».
«Ладно, это теперь не важно. Надо решить, что делать дальше».
«То, что очень хорошо должен уметь любой заклинатель», —
веско произнес дух.
«Ждать».